Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 сентября 2015 года. День искупления. Вселенская грусть или радость? И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Но в 10-й день 7-го месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши, и приносите огнепалимые жертвы Богу. Никакой работы не делайте в этот самый день, ибо это день искупления, чтобы искупить вас пред Богом, всесильным вашим». Тора, Левит, глава Эмор. В духовной работе исчисление месяцев начинается с праздника Песах. Седьмой месяц от Песаха соответствует Малхут, седьмой сфере, идущей после Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. Десятая, последняя сфера в Малхут, Малхут де Малхут, олицетворяющая десятый день месяца, это и есть день искупления, Йом-Кипур, когда человек доходит до самой низшей точки своей природы и, исходя из нее, поднимает молитву. То есть человек приходит к такому состоянию, которое не в силах исправить сам, поэтому он просто отключает себя и поднимает просьбу об исправлении настолько, насколько может. День искупления – это праздник, день радости, когда у меня есть с чем обратиться и к кому обратиться, к высшей силе, с просьбой. И я действительно могу это сделать, потому что в своих действиях достиг самой низшей точки. Иными словами, в своем анализе, во внутренних психологических поисках, кто я, что я, на что направлены мои действия, ради чего я живу, я дошел до самого последнего своего состояния и обнаружил, что оно абсолютно эгоистическое, в нем нет никакой связи с другими. Исходя из этой точки, я могу только кричать. Это и есть момент искупления, когда я ощущаю свою природу как ненавистный мне эгоизм, и всеми силами желаю оторваться от него. Я не хочу использовать эго ни в пище, ни в воде, ни в каких-либо действиях, и не могу с этим справиться. Все, что мне остается, взмолиться к высшей силе, чтобы она исправила меня. В этом заключается смысл моих просьб. К состоянию искупления можно прийти в любое время, совершенно не соответствующее календарной дате Йом-Кипур. Это происходит тогда, когда высшая сила способна произвести надо мной исправление. Только она может помочь мне, а сам я не в состоянии исправить себя. Но попросить об этом я могу. Реплика. Все, что происходит в духовном мире, обратно тому, что существует в материальном мире. Ведь у нас Йом-Кипур – день вселенской грусти, а не радости. Ответ. Когда-то состояние Йом-Кипур понималось правильно. Но в течение 2000 лет изгнания мы перевели его на собственные ощущения и подогнали под них этот день. На самом деле это состояние радости, потому что все праздники – радость. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Раскрыть смысл жизни. Вопрос. Что бы вы могли посоветовать человеку, который потерял вкус к потреблению, к науке и культуре, к любым ценностям и подспудно ощущает, что смысл жизни не в этом? Ответ. Я могу посоветовать ему вложить себя в следующую ступень развития человечества, помахать всем рукой, сесть в поезд, который повезет его к новым постижениям, и оторваться от перрона нашего мира. В этом поезде он пройдет серьезную внутреннюю коррекцию, внутренние изменения, и, подъезжая к следующему уровню существования, получит дополнительные инструменты постижения, познания, ощущения. В нашей истории есть немало примеров, когда маленькие дети, по воле случая оказавшиеся в лесу и выросшие среди диких зверей, уже не поддаются перевоспитанию. Что бы с ними потом ни делали, они остаются зверьми, не будучи в состоянии даже освоить человеческий язык. Они спят, передвигаются и ведут себя как животные. Такие случаи по сей день описываются в научных журналах. То же самое происходит и с нами. Находясь в окружении нынешнего общества, мы, как звери, не в состоянии себя переделать, только подспудно чувствуем, что не можем больше в нем оставаться. Но как выбраться из этого? Поэтому перед нами стоит задача создать небольшие полузамкнутые поселения, которые бы не полностью отделялись от других, но внутренне вели бы себя по иному принципу – взаимопомощи, связи. И этим воспитывали бы в людях проявление новых свойств природы, изначально заложенных в нас, но подлежащих развитию. А поскольку мы воспитывались среди зверей, и потому сами являемся таковыми, нас надо поместить среди людей, чтобы мы стали людьми. Это большая проблема, но думаю, что с помощью современных средств информации и связи ее можно решить. По крайней мере, потребность к этому уже постепенно возникает. В наше время всем становится ясно, что удовлетворить себя материально сегодня не проблема. Тем не менее, внутри человека остается огромный вакуум, который надо заполнить, а сделать это с помощью имеющихся у нас средств невозможно. Мы уже не наполняемся ни наукой, ни культурой, ни чем другим. Нам обязательно надо понять, для чего мы существуем. И не только понять, но и войти в контакт с настоящим смыслом жизни, который находится выше нас и дает нам ощущение вечного, совершенного существования. Ниже этого находится лишь животное существование, жизнь в теле. Поэтому наступает следующий этап. Однако сначала должно пройти новое средневековье, и только затем подъем к вечному состоянию. Как все произойдет, я точно сказать не могу. Но это уже зарождается, так же, как каждая последующая формация зарождается в предыдущей. Реплика. Вы даете довольно оптимистичный посыл на фоне всеобщей безысходности. Ответ. Эта безысходность правильная, положительная. Именно она дает человеку импульс для следующего развития. То же самое было и в средние века, и до них. Смотрите, какие периоды мы прошли в течение истории нашего развития. Эпидемии, мор, переселение народов, климатические удары, природные катаклизмы и прочее. Сейчас это все происходит намного интенсивнее и быстрее ведет нас вперед. Так что я лично оптимист. Из телевизионной программы «Последнее поколение», часть 16, 19 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Особая тишина судного дня. Вопрос. Судный день, Йом-Кипур, это самый особенный день в году в Израиле, когда воцаряется полная тишина. Закрываются магазины, замирают средства массовой информации и транспорт. Подобного примера нет нигде в мире. В народе Израиля существует консенсус по поводу этого дня. Судя по прошлогодним статистическим опросам, около 60% израильтян соблюдают пост Йом-Кипура. В этот день существует совершенно особая атмосфера. Почему в Израиле так почитают этот день и его тишину, возможность подумать и разобраться в своей душе? Как использовать этот день с более глубоким смыслом, чтобы это повлияло на весь следующий год? Ответ. Йом-Кипур – это особый день, и не потому, что воцаряется особая погода или в мире действуют специальные силы, которых люди все равно не чувствуют. Это люди своим отношением делают этот день настолько особенным. Он не спускается на нас таким сверху. Если бы на календаре не было отмечено, когда будет Йом-Кипур, мы этого не почувствовали бы. Но когда мы все оказываем особое почтение этому дню, он становится особенным. Однажды я оказался в праздник Рош-Ашана на Манхэттене, а в другой раз во время Пурима я был в Чехии и не почувствовал на улицах, даже в еврейских районах, такой праздничной атмосферы, как в Израиле. Судный день, Йом-Кипур, это время для внутреннего душевного расчета, обдумывания, особого отношения. Человек чувствует, что это касается его души. Каждый пытается в мере своих возможностей, воспитания, стать в этот день немного лучше, мягче, спокойнее, чем в обычные дни. Даже те, кто не соблюдают пост, все же считают этот день особенным. Судный день относится к каждому из нас и обязывает сделать свой личный расчет, разобравшись в своей душе. но одному это сделать невозможно, только вместе. Я не могу судить себя относительно высшей силы, Творца. Йом-Кипур – это день суда над самим собой, после покаяния перед началом Нового года. В Новый год человек принимает решение, что обязан реализовать себя в жизни и выяснить в этот год, как это сделать и приблизиться к этой цели. Он раскрывает, что есть высшая сила, управляющая всем нашим миром, общая сила природы, у которой есть программа и точный план. И потому эта сила создала человека и развивает. Мы находимся в сетях законов природы, связывающих нас со всех сторон. Мы даже не понимаем, насколько управляемы сверху, словно младенец, который не подозревает, что есть фабрики, производящие для него питание и все необходимое. Младенец не знаком с этим миром, он только знает, что стоит закричать, и придет мама и все сделает. Он не умеет ничего, кроме этого. Так и мы, знаем лишь крохотный мир вокруг нас на этой земле, и ничего, кроме этого. Но мы не подозреваем, что существует огромная система сил, подготавливающая нас и заботящаяся, чтобы в итоге привести в некое задуманное состояние. Все это от нас скрыто, а наука Каббала объясняет нам этот процесс и управляющую им высшую силу. Мы обязаны сами раскрыть эту высшую силу, вывести ее из скрытия наружу, чтобы расширить свой мир. Нам надо изменить границы той капсулы, внутри которой мы существуем, и увидеть все миры вместе, как написано, «Свой мир увидишь при жизни». В этом и заключается предназначение человека в этом мире и его реализация. Человек обязан раскрыть весь вечный и совершенный мир, в котором существует, райский сад, а не только этот крохотный, временный, ничтожный мир, полный страданий. И раскрываем мы этот рай за счет того, что открываем себя навстречу этому большому внешнему миру. Наука Каббала учит, что человек должен подняться над своей эгоистической природой и соединиться с другими людьми, отменив границы между нами. Таким образом, мы также отменяем границы между нашим миром и высшим, внешним и вечным миром. Все зависит от отмены нашей любви к самим себе и обращения к другим. Если я начну относиться к остальным так, будто к самому себе, то этим устраню все границы и начну видеть за пределами своего обычного круга. Это непросто, и надо этому учиться. Но каббалисты из поколения в поколение достигали такого состояния и выходили во внешний мир. Каббала говорит о том, что мы обязаны реализовать эту цель. Из 626 беседы о новой жизни 17 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Согласие на новую жизнь. Вопрос. Где чудесная дверь в новый мир, о которой вы говорили? Как ее открыть? Ответ. Эта дверь складывается из нашего согласия на новую жизнь, на существование в новом мире. Вопрос. С чем тут соглашаться? Если это лучшая жизнь, то я заранее на все согласен. Ответ. Проблема в том, что нам необходимо знать, на каких условиях мы можем получить эту новую жизнь. И самое главное условие – связь с другими людьми. Мы все должны стать как одна семья. Вопрос. Если мы не желаем даже немного подстроить себя к прохожему на улице, то как возможно в один момент сделаться одной семьей? Ответ. Невозможно. Но есть методика, дающая нам силы для построения добрых отношений друг с другом. Она способна дать нам желание соединиться так, чтобы между нами не осталось никаких различий, как будто мы один человек с одним сердцем. Это условие, на котором открывается заветная дверь. Вопрос. И что же поможет мне преодолеть свой страх и совершить это драматическое изменение? Ответ. Окружение. Ведь все увидят, что невозможно дальше так продолжать в этом мире. Наша жизнь стала настолько ужасной, что нам необходим Новый год, новая жизнь. Новая жизнь – это и означает Новый год. Если мы решим, что начинаем его, то сможем открыть дверь в новый мир. Тогда это действительно будет Новым годом, а иначе будет продолжаться все по-старому, только еще хуже и хуже. Будем надеяться, что мы примем это решение и сможем пожелать себе доброго и сладкого года. Подлинное обновление зависит от нашего общего решения, о необходимости изменить отношения между нами. Существует сила и методика, позволяющая сделать это изменение и достичь совершенного объединения. Этим мы открываем Новый год, новую жизнь. Из 622 беседы о новой жизни 8 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Опять религиозные войны? Мнение. В иудео-христианской социокультурной традиции запечатлен образ Авеля, которого убил Каин. С той поры, как Каин убил Авеля, и по сей день насилие – неотъемлемая часть истории человечества. Естественно, возникает вопрос. Религии – это источник насилия или путь к миру? Насилие заложено в самих монотеистических религиях. Когда-то мы думали, что религиозные войны остались в прошлом, но они вдруг проявляются с особой жестокостью, со знаменами черного цвета. Они разрушают все, от человеческих жизней до памятников культуры. Ввиду отсутствия оправдания этих войн ссылаются на Бога, причем в воинственном тоне, убивать, прикрываясь его именем, превращая его самого в убийцу. Философ Мартин Бубер сказал, «Слово «Бог» подвергается наибольшим поношениям из всех человеческих слов. Ни одно другое слово так не опозорили, так не манипулировали им в своих целях. Поколения людей, разделенные религиозными взглядами, растоптали это слово. Они убивали и шли на смерть ради него. У этого слова свои отпечатки пальцев и своя кровь. Люди рисуют послушника и внизу пишут слово «Бог». Убивают друг друга и говорят «Мы делаем это во имя Бога». Видно, что сам Бог решил отойти от всех религий. Реплика. Воистину, религии только разделяют, отдаляют людей, настраивают их друг против друга, потому что все религии мира основаны на природе человека, эгоизме. И только наука Каббала обучает человека, как подняться над эгоизмом и прийти к объединению, раскрыв в нем высший мир, следующую ступень нашего существования. Этим Каббала отличается от иудейской и всех прочих религий. Мы обязаны поскорее раскрыть миру возможность взойти на следующую ступень нашего развития не путем страданий, а путем объединения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.